Питере привычный мир родственников и друзей стал Жене неинтересен. Все было окрашено чувством тоскливого ожидания Бориных писем, его приезда. Он приехал 14 января. К этому времени мама приготовила ему подарки. Она заметила, что у него на Волхонке нет русских классиков, и купила дешевые собрания Пушкина, Жуковского, Гоголя. Я хорошо помню эти несколько полок в черном книжном шкафу на Волхонке. По ним я учился читать. Ими всю жизнь пользовался мой отец. После его смерти я отдавал в переплет отдельные рассыпавшиеся тома, испещренные его отметками на полях, и пережившие переезды, войну, разорение квартиры и смерть самого владельца. В Петрограде они много гуляли по городу, вечерами ходили в литературно-художественные собрания, в театр. Папа вспоминает в письмах впечатления от «Валькирии» Вагнера, которую они слушали в Мариинке. Мама рассказывала о посещении «Звучащей раковины», собиравшейся у Иды на Пельбаум. К этому времени относится их знакомство с Ахматовой. Папа водил маму к Фрейденбергам, она очаровала их обоих, тетю Асю и ее дочь Ольгу, которая спустя много лет вспоминала, как Боря приводил ее к ним и изливал на нее такую нежность, что она краснела. Было начало НЭПа, и мамин отец открыл в Петрограде рыбную лавочку, где ему помогали торговать жена и дочь Гитта. Изо всей семьи отец выделял хозяйку дома Александру Николаевну, и, несмотря на то, что ни маме, ни ему не хотелось выносить казавшуюся устарелой и по тем временам отжившей официальность в свои отношения, они подчинились уговорам Александры Николаевны и 24 января 1922 года зарегистрировали свой брак. По возвращении в Москву папочка заказал себе и маме обручальные кольца из своей гимназической золотой медали. И на обратной стороне сам нацарапал их имена — Женя и Боря. Мамино колечко как раз умещалось внутри папиного. В Москве молодожены поселились в большой комнате, бывшей художественной мастерской Леонида Пастернака. Комнату рядом, бывшую прежде гостиной, занимал Борин брат Александр, молодой архитектор. Дом находился в красивейшей части города, на Волхонке, рядом с музеем изящных искусств. Окна выходили на Всехсвятский проезд. Слева, на высоком цоколе, стояла церковь Похвалы Богородицы, называвшаяся в округе «Нечаянной радостью» по чудотворной иконе, которая там находилась. Справа — эспланада скверов и лестниц с храмом Христа Спасителя в центре. Звонили колокола, с утра воздух наполнялся плотным гудением и солнечным блеском золотых куполов. В нашу квартиру вела широкая лестница белого камня, двумя длинными маршами. Поначалу она была покрыта ковровой дорожкой. Высокая двустворчатая дверь открывалась в переднюю, большую комнату с окнами во двор, заставленную разной мебелью и по углам заложенную дровами. Летом в ней кто-нибудь жил за занавеской. Зимой здесь было холодно. Квартира, полученная дедом от училища живописи в 1911 году, после его отъезда в Германию, превратилась в типичную коммунальную. В письмах постоянно упоминается семейство Фришманов, которое поселилось в комнатах дедушки и бабушки, их дочь Стелла с мужем Абрамом Веньяминовичем Адельсоном, Василий Иванович Устинов с женой Елизаветой Ивановной и прислугой Прасковьей Петровной. Различные ведомства требовали освобождения квартиры под учреждение, во всем чувствовалась неуверенность и ненадежность. В апреле 1922 года разрешили частные поездки за границу, и с первого же дня отец стал хлопотать о том, чтобы увидеться с родителями и показать им свою молодую жену. В Германию собирались основательно, думая остаться там на несколько лет, паковали книги, папины рукописи и мамины картины, рисунки, художественные материалы. Перед самым отъездом из Москвы отца вызвал к себе Троцкий, и, чтобы проверить лояльность отъезжающего, целых полчаса допрашивал его об отношении к современности и творческих намерениях. Вероятно, от ответов зависело разрешение на выезд. Получив его, мама с папой поехали в Петроград, чтобы оттуда морем попасть в Штеттин. Это было дешевле. Много времени и сил отняли таможня и оформление бумаг. Утром 17 августа 1922 года они отплыли на пароходе «Гакен». В Берлине был написан небольшой стихотворный цикл, посвященный воспоминаниям детства, нахлынувшим при встрече с родителями, путешествию и первым впечатлениям Германии. Среди них прекрасное описание отплытия из Петрограда и купания в Северном море под Штеттином. «Не осмотрясь и времени не выбрав, и поглощенный полностью собой, нечаянно, но с фырканьем всех фибров, летит в объятья женщины прибой. Где грудь, где руки брызгавшиеся рыбки, до лодок доплеснулся жидкий лед, прибой и землю обдал по ошибке, такому счастью имя — перелет». Образ трепещущей рыбки восходил к той золотой рыбковой уклончивости, о которой писал отец в своем первом письме к маме в 1921 году. Втянутый в берлинскую литературную жизнь, публикациями в прессе и извещениями о приезде, отец рвался из этого безликого Вавилона в немецкую провинцию, чтобы там жить и работать. Вскоре после приезда они вдвоем с мамой поехали в Веймар, город Гёте и Шиллера, может быть, в надежде найти пристанище. Но бедствия послевоенной Германии были там так болезненно ощутимы, что они не решились остаться. Мама написала в Берлине несколько работ, сделала два удачных портрета отца. Отцовская работа не ладилась. Его огорчали отзывы на темы и вариации, которые были ославлены за непонятность. Это отразилось в надписи на книге, посланной Цветаевой. «Несравненному поэту Марине Цветаевой, Донецкой, горючей и адской, от поклонника ее дара, отважившегося издать эти высевки и опилки, и теперь кающегося». Она кинулась его разубеждать. Ее горячие и страстные письма сразу переросли в желание встречи и настоятельные приглашения в Чехию. Переписка с Цветаевой увлекала и волновала отца, и ему казалось, что мама тоже может разделить с ним его восхищение. Но поток кипящих страстей, в следующих одно за другим, день за днем письмах Цветаевой, пугал маму и приводил ее в ужас. Она не могла рассматривать их с чисто литературной точки зрения. После Нового года мама заболела и стала торопить отъезд домой. В связи с тем, что она плохо себя чувствовала, они не решились плыть на пароходе, и 23 марта 1823 года уехали поездом, отправив вещи морем. Мама была беременна. Я родился 23 сентября в частной лечебнице Эберлина в Клементовском переулке. Первые впечатления отцовства и обстановка больницы нашли отражение в главах доктора Живаго, посвященных рождению сына. После тяжелой зимы, усугубленной нездоровьем, вымотанной в конец заботами обо мне, мамочка в начале мая уехала в Петербург к родителям. Она надеялась поправиться у них и рассчитывала на помощь своей матери на даче, которую собиралась снять. В Петербурге в журнале «Русский современник» публиковалась в это время отцовская повесть «Воздушные пути» вместе с некоторыми из стихотворений берлинского цикла. Повесть была послана также в Берлин для организованного Горьким журнала «Беседа». В ней на материале революционной современности была разработана тема трагической противоестественности насильственной смерти, что вызвало цензурные сокращения в «Русском современнике». Одновременно «Беседа» по требованию Ходасевича выкинула повесть из очередного номера. Полный текст повести теперь невозможно восстановить. В письмах отца маме содержатся прозрачные намеки на грустную судьбу публикации в «Современнике». Проводив нас на вокзал, отец сразу сел писать письмо.